Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию научно-популярное издание «От ковра самолета до реактивного двигателя». Автор текста Анастасия Вишневская. Для детей младшего и среднего школьного возраста. Юный изобретатель и ученый. Эта книга для тебя, если ты обладаешь техническим складом ума или просто интересуешься наукой и техникой, достижениями прогресса. Особенно, если ты уже когда-нибудь летал на самолете или планируешь полететь. В книге занимательно и доступно рассказывается об основах аэродинамики, об устройстве самолетов и вертолетов, об истории авиации, от полусказочных идей древности до сверхсовременных разработок. Издательство «Арт Холдинг Медиарост», город Рыбинск, Ярославской области. Глава первая. Откуда прилетел ковер-самолет? Посмотри-ка вверх, не туда, где потолок и люстра, а в самое синее небо. Видишь белую пушистую полосу, похожую на облако? Ее оставил за собой недавно пролетевший самолет. Для нас такие следы обычное дело. Физики и авиаторы называют их конденсационными. Об этом явлении ты можешь прочитать в главе «Самый белый след». Но как удивился бы человек несколько сотен или тысяч лет назад, увидев такое чудо? Облако, длинное словно нить, возникающее в воздухе из ниоткуда. И еще больше он поразился бы летящему в небе самолету. Ведь люди древности еще не представляли, как подняться в высоту. Но очень хотели. Поэтому сочинили множество легенд и мифов на тему полета. Любое дерзание начинается с мечты. Так мечтали и наши далекие предки. Самой первой историей о полете человека считается поэма о шумерском царе Этане, написанная, а точнее набитая, на глиняных табличках во втором тысячелетии до нашей эры. Правда, Этана не изобретал летательных аппаратов, а просто поднялся в небо на гигантском орле. Зато поднялся очень высоко. Земля показалась ему сперва горой, потом лунным диском, затем лепешкой и в конце концов совсем исчезла из вида. Спустя почти 3000 лет знаменитому полководцу Александру Македонскому, если верить многочисленным картинам и барельефам, для полета понадобились сразу 4 крупные птицы. Они подняли его вместе с троном, правда не так высоко, как Этану. В Китае легенды о полетах еще фантастичнее. Древнекитайский правитель Хуанди, например, летал не на орлах каких-нибудь, а на драконе. А в русских сказках Иван Дурак летал на коньке-горбунке, причем до самой Луны. Хотя у конька, понятное дело, даже крыльев не было. Приручить и запрячь кого-то, способного летать, конечно, соблазнительно. Но и 1000 лет назад люди задумывались о том, как здорово было бы сконструировать приспособление для полета самим. Мастер Дедал из древнегреческого мифа самостоятельно соорудил крылья из птичьих перьев и воска. Ему с сыном Икаром даже удалось сбежать, или лучше сказать, слететь на этих крыльях из плена с острова Крит от злобного царя Миноса. А на Руси родилась история о парнишке по имени Никита, который смастерил крылья из кожи, натянутой на деревянный каркас. Летописцы уверяли, что конструкция получилась вполне удачная. И Никита летал до тех пор, пока царь Иван Грозный не приказал казнить изобретателя. Со временем появилась у людей и идея полета без использования каких бы то ни было крыльев. В Средневековье очень популярными стали арабские сказки «Тысяча и одна ночь», где в одной из историй герои путешествовали на ковре-самолете. Летающий ковер так поражал воображение, что много веков подряд о нем рассказывали сказки в разных концах света, в том числе и в России. Да на чем только не летали сказочные и литературные герои. Бабу-ягу можно было увидеть в небе и на метле, и в ступе. Барон Мюнхгаузен оседлал пушечное ядро. А герой одной из русских народных сказок построил целый летучий корабль. Глава вторая. Змей, а не ползает. Конечно же, люди древности не только сочиняли истории про то, как кто-то что-то построил и полетел. Они пытались конструировать, строить и летать сами. Некоторые их изобретения оказались удачными и применяются до сих пор. Например, воздушный змей и небесный фонарик. Оба этих развлечения пришли к нам с востока. И когда-то служили, как это часто бывает, совсем не для игр. Воздушного змея первыми запустили в небо китайцы. Произошло это то ли в V, то ли в IV веке до нашей эры. Так давно, что историки не уверены даже в приблизительной дате. Самые ранние модели были плоскими, как большинство современных детских змеев. Состояли они из деревянного или бамбукового каркаса и бумаги или шелка, натянутых на такой каркас. Потом появились змеи составные, объемные, с крыльями, змеи в виде бабочек и птиц. Для чего же змеев использовали? С их помощью ловили пугливую рыбу, прицепляя к бамбуковому каркасу веревочку с крючком и закидывая такую воздушную удочку в труднодоступные места. На особенно летучих экземплярах даже поднимали людей, разведчиков. Большими змеями в виде драконов запугивали врагов во время войны. Хорошо справлялись с задачей запугивания и другие змеи, звучащие. Легко представить, какая паника начиналась в лагере противника, когда ночью над головой начинали издавать жуткие звуки сотни свистулек. Для военных хитростей были придуманы и бумажные фонарики, воспаряющие за счет воздуха, нагретого масляной лампой. Поднимая и опуская эти фонарики, китайские полководцы передавали боевые сигналы в ночное время. Да еще и пугали суеверных вражеских солдат, напоминая им о привидениях. А вот далекий предок современного вертолета появился именно как игрушка. Это был всего лишь небольшой винт, прикрепленный на палочку, которую удобно раскручивать между ладонями. Раскрутишь палочку, отпустишь, и она на вращающемся винте сначала поднимается, а потом плавно опускается на землю. Такие игрушки есть и сейчас, только раскручиваются они не руками, а резким выдергиванием намотанной на ось палочку бечевки. Китайским изобретениям, надо сказать, повезло. Они дошли до нашего времени, и сомневаться в их существовании и способности летать никому и в голову не придет. А деревянного голубя, созданного древнегреческим математиком и механиком Архитом Таренским в IV веке до нашей эры, никто в последние 2 тысячелетия повторить не смог. Уж очень невнятное описание этой птички оставили очевидцы. И чертежи до нас не дошли. Известно только, что при демонстрации голубь пролетел несколько сотен метров. Но за счет чего остается загадкой? Некоторые исследователи предполагают, что двигался он наподобие ракеты, резко выбрасывая из хвоста сжатый воздух. Еще более спорное изобретение археологи обнаружили в пирамиде вблизи египетского города Саккары. Возникла гипотеза, что загадочная деревянная фигурка птицы – это древняя модель планера. Один из ученых даже попытался доказать ее способность к полету, сделав копию. Но профессиональные строители планеров, осмотрев находку, окончательно установили, что все-таки этот предмет больше похож на флюгер, указатель ветра. Так и остались китайские змеи и фонарики самыми древними летающими изобретениями человека. Глава 3. Нарисованный полет. До нашего времени дошли чертежи и записи изобретателей, которые жили задолго до создания первых самолета и вертолета. Их машины даже не были построены при жизни авторов. Но когда современные инженеры смотрят на эти чертежи, они видят, что большинство сегодняшних идей уже были предсказаны. А некоторые из таких старинных аппаратов рискнули построить в 21 веке. И они полетели. Например, гениальный художник и не менее гениальный механик Леонардо да Винчи в 1487 году создал чертеж дельтаплана, но так и не попробовал воплотить свою идею. В 2003 году англичане добавили к этому чертежу еще и более позднее изобретение великого итальянца. Получилась вполне летающая конструкция. Правда, дельтаплан да Винчи пролетел всего 30 метров и поднялся на высоту всего 15 метров. Но это для нас сейчас всего. А представь, какой восторг от такого полета испытал бы человек в 15 веке. Все-таки 15 метров – это высота пятиэтажного дома. В бумагах Леонардо были найдены и другие чертежи летательных аппаратов. Например, своеобразный вертолет. Изобретатель рассчитывал, что машина оторвется от земли за счет огромного воздушного винта. Приводить его в движение должны были сами вертолетчики. Причем работать им пришлось бы и руками, и ногами. Шагая по кругу, они бы налегали на огромные рычаги и вручную вращали винт. Пятиметровые лопасти винта были задуманы из накрахмаленного льняного полотна. Даже жаль, что винт Леонардо на самом деле оказался неподходящим для полета. Гораздо удачнее была идея Христиана Гюйгенса, ученого из Голландии. Он первым еще в 17 веке придумал соединить в одном летательном аппарате и крылья, и винтовые пропеллеры. Два пропеллера, которые раскручивались в противоположных направлениях, должны были уравновешивать и удерживать в воздухе аппарат на большом неподвижном крыле. А ведь именно объединение крыла и винта почти через 200 лет привело к созданию самолета. Глава 4. Легче воздуха. Но пока до самолета было еще далеко. После неудачных полетов с самодельными крыльями люди решили, что крыло годится только для птиц. А бескрылым нужно обратить внимание на другие способы. Например, присмотреться к дыму, поднимающемуся в небо. Или к тем же небесным фонарикам. Может быть, если фонарик будет достаточно большим, он поднимет в воздух и человека. Для этого нужно сделать прочную и легкую оболочку. Научиться наполнять ее газом легче воздуха. Прикрепить снизу корзину, которую еще называют гондолой. И дать этому сооружению имя аэростат, что в переводе с греческого означает «стоящий в воздухе». Попытки изобрести такой аэростат предпринимались множество раз. Поначалу изобретатели предлагали слишком тяжелые материалы. Архимед мечтал полетать на хрустальной сфере. Один английский ученый хотел сделать оболочку шара из тонкого золота, а его итальянский коллега из меди. Неудивительно, что эти проекты не осуществились. Первые полеты на аэростатах удались французам в конце XVIII века. Для начала братья Монгольфье проверили, насколько хорошо летает наполненный горячим воздухом шар из ткани, оклеенной бумагой. Потом прикрепили к шару груз. Потом вместо груза в гондоле прокатились петух, утка и овца. И, наконец, 21 ноября 1783 года в воздух на Монгольфьере, так стали называться аэростаты, произведенные братьями, поднялись люди. Одновременно с Монгольфье испытания проводил их соотечественник Жак Шарль. Его шарльеры шились из прорезиненного шелка и наполнялись водородом, который в 14 раз легче воздуха. Хотя водород оказался слишком взрывоопасным газом, и вскоре его стали заменять более безопасным гелием. Главный недостаток, свойственный всем воздушным шарам, сложность управления. Если уж ветер куда-то подул, то и шар полетел туда же. Гораздо лучше слушались человека, появившиеся в XIX веке дирижабли, вытянутые аэростаты с двигателями и воздушными винтами. Впрочем, практически все виды аэростатов до сих пор находят применение. Какое? Узнаешь из главы «Аэростаты не сдаются» в Утиль.